С новостями дня вас знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в нашей программе. В Россию приезжают эксперты Олимпийского комитета, чтобы выяснить, готов ли Сочи принять игры 2014 года. Сегодня последний день перед началом Великого поста. Как россияне отпраздновали Масленицу? Новый скандал в российской армии. В одной из воинских частей солдат продавали для оказания сексуальных услуг. Эти и другие темы, обзор американских еженедельников, главные экономические события недели, новости без политики и многое другое в нашей программе. Сегодня в Москву, чтобы практически сразу вылететь в Сочи, прибывает оценочная комиссия Международного олимпийского комитета. Она должна сделать для себя выводы, готов ли российский город принять у себя зимние Олимпийские игры 2014 года. Напомню, кроме Москвы на это право претендует южнокорейский город Пхенчхан и австрийский Зальцбург. Сегодня же в Сочи пройдет митинг противников Олимпиады, в котором, как ожидается, примут участие до 1000 человек. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Сторонников проведения зимних игр в Сочи в 2014 году более чем достаточно, начиная от президента России, членов правительства и кончая руководителями Краснодарского края и представителями большого бизнеса. Сами же сочинцы, согласно опросам, выступают за Олимпиаду. Оно и понятно. Это повышение статуса города-курорта, новые рабочие места и зарплаты. Противников не так много, но они есть. Прежде всего, тревогу бьют защитники природы. Они обеспокоены тем, что власти намерены выделить земли для постройки как спортивных, так и развлекательных объектов на территории Сочинского национального парка. В сентябре прошлого года Greenpeace России обратился в Верховный суд с требованием признать незаконной федеральную целевую программу развития Сочи. По мнению специалистов, этот проект до сих пор не прошел государственную экологическую экспертизу. 15 февраля этого года на совещании в правительстве этот вопрос был поднят учеными и экологами, в том числе и директором программы Greenpeace Россия Иваном Блоковым.
Теоретически правительство уже сделало первые шаги, уже согласован проект закона о возвращении госэкоэкспертизы по отношению к любым объектам на охраняемых территориях, и в частности к объектам, которые предполагалось строить на территории парка. Если этот закон вступит в силу, а есть очень большой шанс, что в ближайшие 3-4, 5 недель он будет внесен в Думу и даже принят, то тогда все вопросы о строительстве будут сняты, поскольку никакая экспертиза такую стройку не позволит. Это просто невозможно. Но, с другой стороны, есть определенные проблемы, связанные с заявочной книгой, поскольку Россия подала заявочную книгу, в которую в том числе были включены некоторые объекты на территории национального парка. Но этот вопрос, я думаю, тоже решаем вместе с отборочной комиссией.
Приедет оценочная комиссия. Вот экологи будут встречаться с международными чиновниками, которые будут принимать решения?
Она планируется на 22-е. И в случае, если действия со стороны российских властей и Олимпийского комитета будут адекватны, то и Олимпиада может быть проведена в России. Точнее, ценные участки национального парка могут остаться нетронутыми. Другое дело, если кому-то захочется в особо ценных участках построить дома отдыха, то вот это абсолютно невозможно и недопустимо. А я не исключаю, что это одна из причин, по которой двигалась в том числе Олимпиада.
Кроме экологов, претензии властям выдвигают и жители Имеретинской долины Большого Сочи. Они пишут письма президенту России в Общественную палату и в Международный олимпийский комитет. С подробностями наш коллега Геннадий Шляхов.
Объясните, покажите проекты, дайте слово, наконец, что наши дома сноситься не будут. Жители Нижней Имеретинской низменности уже месяц живут в митинговых страстях. Прибрежная зона Имеретинской низменности уже совсем скоро станет огромной строительной площадкой. Согласно федеральной целевой программе развития Сочи, здесь будут построены ледовые дворцы спорта, большая олимпийская деревня. В первоначальных планах проектировщиков некоторые частные дома, а их здесь расположено более 1500, попадали под снос. Потом концепцию размещения спортивных объектов изменили, но как, в какую сторону, жители Имеретинской низменности не ведают. Власть не торопилась общаться с жителями Имеретинки, возможно и потому, что проектные планы меняются чуть ли не ежедневно. Однако, когда не замечать того, что происходит в Имеретинке, стало невозможно, пришлось реагировать. С заявлением выступил мэр Сочи Виктор Колодяжный.
Каждый гражданин нашего города будет во всех направлениях не защищен. Ни один жилой дом на территории Имеретинской долины не будет снесен, потому что все жилые дома находятся за пределами той олимпийской деревни, которая будет строиться.
Часть жителей Низменности после этих слов мэра успокоилась. В основном это те граждане, у кого с документами на землю, дома и строения все в порядке. Другая половина, у кого на 6 сотках огорода вместо барака построен дом или летняя кухня, не поверили обещаниям главы Сочи. Документы на землю и строения многие из них не могут оформить годами. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Члены оценочной комиссии Международного олимпийского комитета проведут в Сочи несколько дней. 20 февраля состоится общая презентация проекта «Сочи-2014» с участием членов российского правительства. 21 февраля – осмотр объектов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня заканчивается Масленица, древний славянский праздник, традиции которого уже не первый год пытаются возродить городские власти, туристические агентства и любители народной культуры. О том, какие смыслы прежде вкладывались в празднование Масленицы, попыталась узнать наш корреспондент Тамара Леленкова.
Из всех праздников Масленица самый широкий. Ее праздновали все, от мала до велика, и весьма активно. Водили хороводы, выезжали на санях, катались с ледяных горок, устраивали кулачные бои и, конечно, ходили друг к другу в гости. Рассказывает старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук Игорь Морозов.
Совершается такая коммуникация, заново обновляются связи родовые и социальные между членами сообщества. Часто связано с катанием с горы, поскольку этому действию придается продуцирующий смысл. То есть либо на длинный лен катаются, либо на сыр и масло. Ну, иногда на свадьбу тоже загадывают, когда катятся девушки на парня и с кем-то столкнется. Есть такие варианты. Ну, как известно, Масленицу тоже хоронят. И вот ее сначала встречают, потом ее чествуют и провожают, соответственно, в прощальное воскресенье. Вот эти похороны, они часто связаны с персонификацией. То есть, с одной стороны, можно здесь усмотреть персонификацию предка, который появляется на земле. Эти традиции дают свою интерпретацию Масленицы, как такого периода, когда появляются предки.
Сегодня об этой стороне традиционной Масленицы мало кто помнит. Однако круглые горячие блины, которые являли собой символ солнца, имели также ритуальное значение. Подробнее об этом старший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Елена Левкиевская.
Масленица, кроме веселого разудалого разгула, была еще и временем поминовения мертвых, потому что любое временное пограничье в традиционном сознании возвращало человека к мысли о потустороннем мире и о предках, которые находятся в этом потустороннем мире, и которых нужно накормить, которых нужно помянуть, обеспечить им на том свете такую же сытую и хорошую жизнь. Поэтому первый выпеченный на Масленицу блин предназначался предкам. Его хозяйка или хозяин перебрасывали через голову, что было таким символическим способом передачи еды на тот свет, и призывали души умерших родственников прийти и покушать этих блинов. Праздники, включенные в рамки традиционной культуры, были тем и хороши, что они были не просто пустопорожним провождением времени, а они нагружались очень важными смыслами, которые должны были помочь обществу, социуму выжить в будущем, обеспечить хороший урожай, плодородие и вообще нормальное развитие жизни. И масленичная жирная обильная еда тоже была таким способом повлиять на будущее благополучие. Ведь Масленица находилась не только на пограничье сезонов зимы и весны, но до 1380 года в России Новый год начинался с 1 марта, с приходом весны. И поэтому Масленица во многом сохранила древние смыслы начала Нового года, новолетия. И, соответственно, обильная и жирная пища была необходима для того, чтобы весь остальной год, весь остальной сезон был таким же сытым и обильным, как вот это масленичное гуляние. Ну, ровно по той же самой аналогии, как мы сейчас стремимся на Новый год уставить на своем столе много всяких кушаний, полагая, что тем самым мы обеспечим себе сытую жизнь на весь следующий год.
Масленичный цикл традиционно заканчивался прощенным воскресеньем. И подобное завершение языческого праздника готовило людей к началу Великого Поста с его строгостью и сдержанностью. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода в Москве, 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Талдомском районе Подмосковья выявлены новые случаи гибели домашней птицы. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что не намерен пересматривать политический курс своего предшественника Сапармурата Ниязова. Американский морской пехотинец приговорен к 8 годам тюрьмы за убийство иракца. Преступление было совершено в иракском городе Хамдания в апреле прошлого года. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Не пропустите сегодня в 2 часа дня на волнах Радио Свобода программу «Лицом к лицу». Отвечать на актуальные вопросы журналистов будет первый заместитель председателя Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Государственной Думы России, член Национального банковского совета Павел Медведев. Ведущий Владимир Бабурин. Повтор программы в 8 часов вечера и в понедельник в 2 часа ночи. А сейчас напомню, в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Усиливающееся противостояние с Ираном. Почему афроамериканцы не спешат поддерживать кандидата в президенты Барака Обаму? Блистательная карьера Кондолизы Райс и исламская мода в Нью-Йорке. Эти темы стали центральными в публикациях свежих американских еженедельников, обзор которых подготовила корреспондент Радио Свобода Елена Архипова.
Скрытая война с Ираном. Почему жесткое противостояние грозит смертельной опасностью? Этот вопрос вынесен на обложку журнала Newsweek и обсуждается в статье под заголовком «Слухи о войне». На случай возникновения непредвиденных обстоятельств Пентагон действительно разрабатывал планы военного удара по Ирану. В качестве целей рассматривались системы противовоздушной обороны, предприятия по производству вооружений и ракетные установки. Но и генералы, и военные аналитики убеждены, что даже такие радикальные меры не смогут снизить угрозу, которую несет ядерная программа Тегерана. К тому же Америка сейчас не располагает достаточным количеством войск. Ощутимые результаты могут принести только политические шаги. Арест иранских счетов в американских банках подрывает экономику. Избиратели, недовольные повышением цен, уже нанесли сторонникам президента Ахмадинеджада ощутимый удар на недавних муниципальных выборах. Вашингтон не намерен полностью отказываться от поддержки духовного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи, который, по слухам, недоволен агрессивной риторикой Ахмадинеджада и о Холокосте, и об Израиле. Когда между государствами возникают столь напряженные отношения, достаточно случайного инцидента, чтобы вызвать полномасштабную войну. По мнению Newsweek, в этом и состоит главная опасность.
Предвыборная кампания в Соединенных Штатах идет полным ходом, и американские политические еженедельники знакомят читателей с кандидатами на высший государственный пост, а также подробно освещают внутрипартийные и межпартийные коллизии. На этой неделе Time рассказывает о Бараке Обама, первом в истории США афроамериканце, который рассчитывает стать кандидатом в президенты от Демократической партии. Как ни удивительно, но по данным социологических опросов, проведенных среди темнокожего населения, Хиллари Клинтон значительно опережает соперника. Барак Обама воспитывался в среде белых американцев, для которых соблюдение прав человека стало основополагающим принципом. Поэтому он призывает к либерализации миграционного законодательства. Возможно, это и стало причиной настороженного отношения афроамериканцев, несмотря на все достижения и огромный потенциал молодого политика.
На обложке журнала «Time» помещен портрет Кондолизы Райс. Эта женщина не привыкла проигрывать. В 5 лет она исполняла на рояле произведения Бетховена. В 19 закончила колледж, а в 26 получила должность в Стэнфордском университете, где и начался ее путь к мировой известности. Репутация Райс не пострадала, даже когда рейтинг доверия администрации президента Буша резко снизился. Она остается самым обаятельным и популярным членом кабинета министров, а по оценкам эффективности работы опережает своего босса на 20 пунктов. По мнению еженедельника, из всех высокопоставленных чиновников в команде президента Буша только Райс может с полным основанием рассчитывать на продолжение политической карьеры после 2008 года. Планы госсекретаря США, как всегда, амбициозны – установить мир на Ближнем Востоке и исправить ошибки внешнеполитического курса Белого дома. Во время недавнего турне по арабским странам Райс воздерживалась от громогласных призывов к установлению демократии и говорила о стремлении возобновить мирные переговоры между Израилем и палестинцами. Но не слишком ли поздно, задает вопрос Тайм. По мнению ближайших советников из Госдепартамента, Райс всегда была уверена в том, что любую проблему можно решить дипломатическим путем. Но эти пути в наше время весьма тернисты. Если Райс хочет встать в один ряд с такими прославленными коллегами, как Джордж Маршалл, Дин Ачесон и Джордж Шульц, то следует взаимодействовать с реальным миром, даже если его устройство не соответствует возвышенным мечтам хозяина Белого дома и его администрации.
Казалось бы, исламский мир и высокая мода – понятия несовместимые. Но турецкие модельеры научились приподнимать вуаль, скрывающую красоту мусульманок. Это было блестяще продемонстрировано во время недели высокой моды в Нью-Йорке, пишет Time. Под скромной одеждой, в которой восточные красавицы появляются на людях, скрывается изумительной красоты домашний наряд, состоящий из обтягивающей блузы, отделанной кружевами и со множеством пуговиц, длинные восточные шаровары из легкого прозрачного шелка – и черные чулки. Назвать такое сочетание провокационным значит ничего не сказать. Дизайнеры говорят, что их задача показать великолепие цветка, когда бутон еще не раскрылся. Хотелось бы знать, заинтересуют ли подобные наряды Пэрис Хилтон и Бритни Спирс?
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сейчас об актуальной российской теме. Некоторые российские эксперты склонны объяснять решение Владимира Путина сменить министра обороны обеспокоенностью президента чередой скандалов в военном ведомстве из-за издевательств над солдатами. И хотя эта версия отставки Иванова не является основной, на этой неделе стало известно еще об одном скандале. Правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга» сообщила, что в одной из частей, в одной из воинских частей внутренних войск солдат продают в сексуальное рабство. Рассказывает Татьяна Вольская.
Военная часть внутренних войск, о которой идет речь, находится в самом центре города, совсем рядом с Эрмитажем. О том, каков характер неуставных отношений, царящих в этой части, солдатским матерям рассказал человек, принявший близко к сердцу судьбу одного беглого солдата, говорит председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Был звонок гражданина, возмущенного ситуацией, что, оказывается, у нас солдата можно купить для сексуальных услуг и достаточно дешево. Он пришел, начал рассказывать, что к нему обратился солдат с такой темой. Выяснилось, что этот солдат служил на 1,033,000. Это управление внутренних войск Северо-Запада России. Кстати, это подразделение нам было уже до этого известно именно по этой причине. И он рассказал, как его призвали из провинции, как его там пытали, как он сразу же попал на 2 месяца в госпиталь. Пневмония у него была почему-то без ВВК. Его просто забирает часть со словами «хватит отдыхать». Дальше он встретился с агрессией сослуживцев, которые просто к нему вот «ты косил», начали бить. Когда он стоял в наряде по столовой, и пьяный черпак, ну это жаргон, бил его по голове металлической табуреткой. Он был в крови, полз, дальше ему не оказали медицинскую помощь. Сразу же стали вымогать деньги, а через месяц стали посылать на эти дела. Сказали: «вот подойди к такому-то, он тебе адресок даст». Вначале он отказался, его побили. Ну, а потом он очень слабый, подчинился и стал ходить по адресам. Уход из части или оформляют увольнительные эти деды, что они не имеют права, или в самоволку. За свои услуги он получает 1000-1500 рублей, и он должен эти деньги отдать дедам. Конкретные фамилии он указал, кому это отдавал. Дальше он заболевает, попадает в госпиталь, дальше его переводят в Лембелово. Лембелово этот бизнес перехватили дагестанцы. Там был такой сюжет, что он уже опытный в этом деле, что он принес 1500 рублей, а молодые все по 500 рублей принесли. Это мои домыслы, что у него клиентская база какая-то, там тариф есть, а этих просто выгоняли в Катькин садик. И дагестанцы увидели, что деньги такие, группировка какая-то, бизнес перехватили, побили всех. Боксерским перчаткам всех построили. От всего этого он не выдержал, убежал. Несколько месяцев жил в разрушенном доме. Потом его поймали, привезли на миллионы, раздели догола, поставили под душ с холодной водой, а он был жутко простужен, у него вообще не было голоса. Пока не заговоришь, будем бить. Все это продолжалось до того, как его вызвали в прокуратуру на допрос, потому что когда он убежал, то сразу же он преступник, он самовольно покинул часть. Вилка, или ты туда иди, злодей или уголовный преступник. Домой сообщить нельзя, стыдно. А дальше его в госпиталь Цимбалина, внутренних войск, откуда, оказывается, тоже можно покупать солдат. И там даже около госпиталя дежурит машина. Дальше снова его на миллионную, все продолжается. Наконец он не выдерживает и уходит, счастье.
В результате он попал к солдатским матерям. Но дело не в одном солдате. Элла Полякова говорит, что мужская проституция в части поставлена на поток. Командование МВД России опровергло заявление о сексуальном рабстве солдат. В пресс-службе внутренних войск сказали, что эта информация направлена на дискредитацию военной службы как института. Военная прокуратура Ленинградского военного округа тоже отреагировала на эту информацию в том смысле, что солдатские матери порочат армию перед весенним призывом. О причине такой реакции говорит председатель правозащитной организации «Демократическая Россия» Руслан Леньков.
Понять реакцию военных вполне можно. У них в воинских частях происходили подобные безобразия на протяжении многих лет. Никто об этом не говорил, хотя об этом явлении было известно, что определенные офицеры в том числе занимаются продажей солдат. Распространены по городу телефоны мобильные этих офицеров. Руководство Минобороны и внутренних войск опасается, что от тех офицеров, телефоны которых использовались для заказов солдат на дом, что эта цепочка может привести к абсолютно неожиданным персонажам, в том числе высокопоставленным военным из того же самого из штаба внутренних войск, генерального штаба. Ясно, что никто из руководства военных не заинтересован в том, чтобы скандал разрастался и набирал обороты. Более того, высокопоставленные военные поставили перед собой задачу как можно быстрее ликвидировать шум в средствах массовой информации о том, что происходит в частях. Никак не предпринимают шаги, чтобы прекратить в дальнейшем рабское использование солдат, вовлечение их в подобного рода весьма сомнительный бизнес.
Говорил Руслан Леньков. Элла Полякова.
А где вы конюшни, наверное, чистить нам приходится? Мне непонятна позиция военных и военной прокуратуры. Мы же им помогаем увидеть эту ситуацию и оздоровить армию. Это шок для всех, потому что те люди, которые с желанием идут в армию, не подразумевают, что они будут этому подвергнуты.
По словам Эллы Поляковой, когда несколько военнослужащих из части, о которой идет речь, демобилизовались, выяснилось, что они заражены СПИДом и гепатитом С. Татьяна Вольф для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день». Редакционный директор журнала «Заяц» Игорь Зотов в передаче «Читаем журналы». Профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем сегодняшнем эфире традиционные воскресные программы «Карт-бланш», «Город Большого Яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите обзор главных экономических новостей за прошлую неделю, рассказ о памятных датах в истории на неделе грядущей, новости без политики, американские таблоиды о дележе наследства Анны Николь Смит и рассказ об одном необычном подарке на День Святого Валентина. Все это сразу после сводки новостей середины часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье еще в одном районе, Тадловском, выявлены случаи гибели домашней птицы. Одна из версий случившегося – птичий грипп. Ранее вирус птичьего гриппа был отмечен в трех районах Подмосковья – Одинцовском, Подольском и Домодедовском. Как сообщили в Россельхознадзоре, предварительные анализы подтвердили, что причиной гибели птицы стала опасная для человека разновидность вируса H5N1. В Сочи, который претендует на проведение зимней Олимпиады 2014 года, сегодня прибывает оценочная комиссия Международного олимпийского комитета. По мнению главы Минэкономразвития России Германа Грефа, город готов к приезду экспертов. На днях в Сочи был открыт новый аэропорт. В Сенате США республиканцы блокировали рассмотрение резолюции, осуждающей политику президента Джорджа Буша в Ираке. Сторонники резолюции не смогли набрать достаточное количество голосов, чтобы вынести ее на обсуждение. Госсекретарь США Кондолиза Райс встретится сегодня отдельно с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Худом Ольмертом накануне намеченных на понедельник трехсторонних переговоров. Цель очередного визита Райс на Ближний Восток – активизировать израильско-палестинский мирный диалог. В Афганистане Афганистане в воскресенье разбился вертолет войск антитеррористической коалиции. Проводится операция по поиску вертолета и находившихся на борту людей. Информации о жертвах пока не поступало. По сообщению агентства Рейтер со ссылкой на местных жителей, вертолет упал в провинции Забуль, где активно действуют талибы. Папа Римский Бенедикт XVI выступил в защиту традиционных брачных союзов. Понтифик выразил обеспокоенность тем, что количество разводов и свободных союзов в итальянском обществе растет, в то время как отношение к супружеским изменам становится все более терпимым. Глава МИД Германии, нынешнего председателя Евросоюза Франк-Вальтер Штайнмайер, начинает визит по трем республикам Закавказья. Он посетит Азербайджан, Грузию и Армению.
Это «Свобода в полдень». Самые важные и интересные экономические новости минувшей недели в рубрике «Бизнес Вик». У микрофона Иван Трифилов.
Золотовалютные резервы России со 2 по 9 февраля увеличились на 1,6% до нового рекордного уровня 309,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. По сравнению с началом 2007 года их объем вырос на 1,9%. В перспективе, по прогнозу заместителя председателя Центрального банка Константина Корищенко, золотовалютные резервы России, как, впрочем, и других развивающихся стран, по-прежнему будут увеличиваться.
Если посмотреть на статистику роста золотовалютных резервов развивающихся стран, то они росли за последние там, лет 10 очень быстро. Это в значительной степени было спровоцировано кризисом азиатским, и потом в России кризис 98 года. И все страны поняли, что если у них не будет достаточного уровня резервов, то они могут испытывать проблемы во многом. Россия продает нефть, продает газ, получает взамен этого иностранную валюту. А что с этим делать? Сжигать ее? Наверное, неправильно. Превращать в рубли? Тогда рублей станет слишком много, и в России будет инфляция.
Российская венчурная компания в конце февраля, как ожидается, объявит конкурс на создание первого венчурного фонда, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Шаронов. Назначение венчурной компании, созданной правительством в августе 2006 года, софинансирование на стадии разработки новых технологических проектов, эффективность которых пока не представляется очевидной частным инвесторам. По планам она будет участвовать в капитале 10-15 региональных венчурных фондов, причем доля государственного финансирования в каждом из них не может превышать 49%, говорит Андрей Шаронов.
Для государства это не проект, связанный с получением максимальной денежной выгоды. Хотя государство намерено и вернуть свои деньги, которые оно вкладывает, и получить какую-то прибыль, которую оно для себя определит. Мы не собираемся монополизировать этот сектор. Участие государства совершенно не означает, что не остается места для абсолютно частных инициатив, во-первых. А во-вторых, что государство навсегда приходит в эту сферу.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и в действующем законе, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 400 тысяч рублей. Как считает председатель Комитета палаты по кредитным организациям и финансовым рынкам Владислав Резник, этот закон может начать действовать уже в ближайшее время.
Если это будет принято, то мы считаем, что это приведет к увеличению стабильности банковской системы в целом и повышению защищенности наших граждан. Я полагаю, что закон будет принят и вступит в силу уже в марте месяце.
Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку, в результате которой возникает крупнейшая в мире алюминиевая компания. Она предусматривает покупку компании «Русский алюминий», сибирско-уральской алюминиевой компании «СУАЛ», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании «Гленкор», крупного торговца металлами. В случае завершения сделки объем производства новой компании, получившей название «Российский алюминий», составит 4,4 миллиона тонн металла в год, на 800 тысяч тонн больше, чем у нынешнего лидера отрасли американской компании «Алкоа». Доля «Русала» в единой компании составит 66%, «Суала» – 22%, «Глинкор» – 12%. Принимая решение об одобрении сделки, Федеральная антимонопольная служба заявила о том, что будет внимательно отслеживать ценовую политику объединенной компании. Говорит заместитель руководителя службы Андрей Цыганов.
Федеральная антимонопольная служба имеет возможность получать информацию от компании о том, какую ценовую политику она использует при заключении контрактов и поставке продукции своим потребителям и вмешиваться, если существуют какие-то значительные отклонения от той цены, которая нами признана справедливой, объективной и разумной.
Японская Toyota, вторая по величине автомобильная компания мира, начнет производство автомобилей в России в конце декабря 2007 года. Как заявил представитель компании, строительство сборочного завода в пригороде Санкт-Петербурга практически завершено, и в начале марта здесь начнется монтаж оборудования. Ранее сообщалось, что на первом этапе Toyota ежегодно намерена выпускать 20 тысяч автомобилей модели Camry. Затем мощности завода планируется увеличить до 50 тысяч, а в перспективе до 200 тысяч автомобилей в год. Финская компания Nokian Tyres, один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин, приняла решение об увеличении мощностей своего завода в России к 2010 году в 2,5 раза, до 10 миллионов покрышек в год, говорится в сообщении компании. Инвестиции в этот проект запланированы в размере 195 миллионов евро. Российский завод Nokian Tyres открыт в городе Всеволожск Ленинградской области в сентябре 2005 года, а в конце ноября 2006 года введена в эксплуатацию его вторая очередь. Сейчас доля финской компании на российском рынке шин составляет около 30%. Швейцарская финансовая группа «Цюрих» договорилась о покупке 66% акций российской страховой компании «Наста», большая часть портфеля которой приходится на договоры автострахования. Сделка, стоимость которой не разглашается, по планам будет завершена в первой половине года. В сообщении швейцарской группы отмечается, что к 2010 году она может стать единственным акционером компании «Наста». Финансовая группа «Цюрих» была основана в 1872 году и сейчас имеет представительство более чем в 120 странах. В России с 1996 года работает ее дочерняя компания. Государственная Дума России ратифицировала соглашение о либерализации режима взаимных поездок граждан России и Европейского Союза. Документ предусматривает упрощение процедуры и порядка выдачи однократных виз сроком действия до 3 месяцев, а также многократных виз для определенных категорий граждан, в том числе для предпринимателей и представителей коммерческих организаций, говорит председатель Комитета Палаты по международным делам Константин Косачев.
Документ о облегчении визовых процедур коснется непосредственно граждан, которые выезжают за рубеж, особенно часто, в страны Европейского Союза. Это возможность получения многократных виз, возможность получения виз сроком до 5 лет, снижение стоимости получения виз, устанавливается фиксированная цена в 35 евро.
Европейский Союз начинает новую программу содействия развитию республик Северного Кавказа, разработанную совместно с российскими властями, говорится в сообщении Еврокомиссии. Общий бюджет программы составит 20 миллионов евро. Большая часть средств пойдет на финансирование проектов в сфере здравоохранения и образования в Чечне и Ингушетии. Европейский Союз по объемам гуманитарной помощи является крупнейшим донором в этом регионе России. С 1999 года на проекты в республиках Северного Кавказа, в основном Чечне, ЕС уже выделил почти 200 миллионов евро.
О главных экономических новостях недели рассказал Иван Трифилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди исторический календарь. Мы расскажем вам о самых интересных событиях в истории, произошедших в разные годы на грядущей неделе с 19 по 25 февраля. Выпуск исторического календаря, как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Февраля 1632 года царь Михаил Федорович вручил жалованную грамоту голландскому купцу Андрею Виниусу на строительство железоделательных заводов под Тулой для литья пушек, котлов, для ковки досок и прутьев с освобождением от пошлин и оброков на 10 лет. Это был первый русский современный оружейный завод и арсенал, вызванный к жизни реформой регулярного войска. В Туле и до голландского предприятия выделывали оружие, так называемые самопалы, но их не хватало. Оружие и артиллерийские снаряды выписывались из Швеции, порох и железные ядра из Голландии. Чтобы обеспечить заводы рабочими, к ним приписали целую дворцовую волость.
20 февраля 1844 года в Вене в ночь с последнего дня Масленицы на Великий пост родился физик Людвиг Больцман. Временем рождения он объяснял особенности своего характера, резкие переходы от ликования к скорби. Разносторонне одаренный, любитель поэзии, хороший музыкант, Больцман брал уроки фортепиано у композитора Антона Брукнера. Больцман отлично знал философию, его идеалом было соединение всех физических теорий в единую картину мира. Вершиной учения Больцмана о мироздании стала так называемая H-теорема, основанная на идее атомизма и отразившая материалистический подход к физике. Теорема Больцмана противоречила теориям Маха и Оствальда и была встречена в штыки. Вплоть до начала XX века существование атомистики оставалось под угрозой. Так и не найдя поддержки, Больцман впал в глубочайшую депрессию и покончил с собой в возрасте 62 лет.
21 февраля 1893 года родился испанский гитарист-виртуоз Андрес Сеговия.
Февраля 1914 года в Петербургском Анечковом дворце состоялась свадьба князя Феликса Юсупова, графа Сумарокова-Эльстона, и великой княгини Ирины Александровны, племянницы императора Николая II. Император, присутствовавший на свадьбе, записал в дневнике: «Все прошло очень хорошо». Эта пара сыграла роковую роль в жизни Распутина. 16 декабря, по старому стилю 1916 года, привлеченный обещанием Юсупова привести к нему жену, старец приехал к ним во дворец, где его сначала попытались отравить, а затем ранили из револьвера и сбивали, пока, наконец, не утопили.
23 февраля 1860 года Александр Герцен написал в Гейдельберг своему другу, украинской писательнице Марка Вовчок: «Статьи о Павле я получил». Речь шла о никогда не публиковавшихся документах о царствовании Павла I, сумасбродные приказы императора, воспоминания о его убийстве, а также большая статья о его происхождении. Эти документы составили почти половину второго исторического сборника «Вольной русской типографии» в Лондоне. Герцен писал: «Имеют ли некоторые из них полное историческое оправдание или нет, например, статья о финском происхождении Павла I, не до такой степени важно, как то, что такой слух был, что ему не только верили, но вследствие его был поиск, обличивший сомнения самых лиц царской фамилии».
«24 февраля 1463 года родился Пико Делла Мирандола, итальянский гуманист и философ эпохи Возрождения. Мирандола входил в кружок ученых, собравшийся вокруг Лоренцо Медичи, большого почитателя Платона. Мирандола объединил учения Платона и Аристотеля. Не только античность, но и Восток интересовали гуманистов. Пико Делла Мирандола хорошо разбирался в иудаизме. Текст Мирандолы о достоинстве человека считается важным завещанием эпохи. Он говорил: «Бог не привязал человека к определенному делу, но наделил его подвижностью и свободой воли. Творец говорит Адаму: ты можешь переродиться в низшие неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие божественные».
25 февраля 364 года римское войско провозгласило военного трибуна Валентиниана императором. По настоянию армии он выбрал соправителем своего брата Валента II с титулом Августа. Валентиниан I отдал брату в управление восточную часть империи, а сам правил на западе. В то время границы римского мира терзали варвары. Будучи опытным воином, Валентиниан укреплял границы римских владений в Европе, строил по берегу Рейна укрепления с толстыми стенами и башнями. Но любви народу он не снискал. Валентиниан был груб, жаден и не облегчил налоговые сборы. Император скончался от инсульта во время припадка ярости.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Талдовском районе Подмосковья выявлены новые случаи гибели домашней птицы, предположительно от птичьего гриппа. В Сочи, который претендует на проведение зимней Олимпиады 2014 года, сегодня прибывает оценочная комиссия Международного олимпийского комитета. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что не намерен пересматривать политический курс своего предшественника Сапармурата Ниязова. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень» и сейчас новости без политики. В Берлине в субботу подвели итоги международного кинофестиваля. О наградах Берлинале рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
Берлинский фестиваль завершился результатами в чем-то предсказуемыми, а в чем-то и совсем неожиданными. Главный приз «Золотой медведь» достался китайскому фильму «Замужество Туи» режиссера Вонга Куанана. Эта картина считалась одной из фавориток конкурсной программы, но, тем не менее, у нее были очень сильные конкуренты, и поэтому решение жюри, в общем, достаточно неожиданно. Хотя было ясно, что одному из трех китайских фильмов, участвовавших в конкурсе, какой-то приз должен достаться. Специальный приз жюри присужден аргентинскому фильму «Другой» режиссера Ариэля Роттера. Удивительно то, что и актер Хулио Чавес, игравший в этом фильме, получил приз за лучшую актерскую работу, за лучшую мужскую роль. Эта роль действительно интересная, интересная картина, но, тем не менее, учитывая то, что в конкурсе было много достаточно сильных и ярких фильмов с интересными актерскими работами, это тоже достаточно неожиданно. «Серебряный медведь» за артистический вклад и за актерский ансамбль получил фильм «Добрый пастырь», или в российском прокате он будет называться «Ложное искушение» Роберта Де Ниро. В этом неожиданности не было, поскольку жюри возглавлял Пол Шредер, человек, писавший сценарий к фильмам «Таксист» и «Бешеный бык», где Роберт Де Ниро сыграл свои лучшие роли. Наконец, за лучшую женскую роль награждена актриса из Германии Нина Хоц. Фильм называется «Елла», и, скорее всего, этот приз надо рассматривать как некую дань немецкому кино, хозяевам фестиваля, потому что, опять же, у этой картины, у этой актрисы было очень много сильных конкуренток в этом конкурсе. Есть еще такой приз, который вручается за вклад в развитие кинематографа, за поиски киноязыка. Это приз памяти Альфреда Бауэра, одного из основателей Берлинского фестиваля. Этот приз достался фильму «Я киборг, но это нормально», корейского режиссера Чхан Ук Пака. И, наконец, приз за режиссуру ушел в Израиль. Его получил Йозеф Седар за фильм «Бефор». К сожалению, фильм чешского режиссера Иржи Менцеля «Я обслуживал короля Англии» не получил никаких официальных наград в конкурсе. И единственным призом, который достался ему, стал приз «Типресси» международной кинокритики, которая награждает лучшие фильмы фестиваля с точки зрения кинокритиков. Андрей Плахов, для «Радио Свобода», Берлин.
В Мадриде в четверг открылась «Арко», едва ли не главная в мире ежегодная выставка-ярмарка современного искусства. На ней побывал корреспондент «Свободы» Виктор Черецкий.
Выставка «Арко» ежегодная. Она организована в 26-й раз. Экспозиция размещается в столичном выставочном комплексе имени короля Хуана Карлоса I. Произведения более 3000 художников демонстрируют 270 галерей из 29 стран, в том числе из России, рассказывает директор выставки Лурдес Фернандес. Приобретение произведений искусства является делом престижа. Одновременно это и прекрасное финансовое вложение со стороны частных коллекционеров, банковских и других организаций. Надо иметь в виду, что сейчас в целом в мире значительно вырос интерес к искусству. Стоит лишь взглянуть на результаты лондонского аукциона Кристи, который задает тон мировому рынку. Эти результаты превзошли все ожидания. Произведения, выставленные на «Арко», самые разнообразные. Это живопись и скульптура, фотографии и видео. Один из разделов выставки носит название «Black Box». Он посвящен произведениям, созданным с применением современных электронных технологий. Лурдес Фернандес. Я думаю, что выставка примечательна именно тем, что на ней представлено современное искусство во всем своем разнообразии. Black Box — это просто фантастика, пример того, что может дать современность искусству. Любопытно, что еще недавно считалось новшеством вторжение на арку художественной фотографии. Теперь фотография — это уже классика. Цены работ, представленных на ярмарке, самые разнообразные. Наиболее дорогое произведение – картина британского художника Фрэнсиса Бэкона. Ее цена – 8 миллионов евро. Произведения начинающих авторов продаются в среднем по цене 150 евро. Россия представлена на арке Московской Айдан-галереи. Она привезла в Мадрид работы Рауфа Мамедова, Елены Берг, Николы Овчинникова, Константина Латышева и других художников. Организаторы ожидают, что на выставке-ярмарке побывают за 4 дня ее работы не менее 200 тысяч человек.
Это были новости без политики. В эфире «Свобода в полдень». Ее жизнь была вульгарной, смерть была вульгарной, и возня вокруг ее наследства вульгарна. Так пишет американская бульварная пресса на этой неделе об Анне Николь Смит. Напомню, бывшая стриптизерша и модель журнала Playboy в свое время вышла замуж за техасского миллиардера, который был старше нее на 63 года. Муж оставил ей многомиллионное наследство, но счастье это ей не принесло. Неожиданно умирает ее 20-летний сын, а затем она сама в 39 лет, вскоре после рождения дочки. Новорожденная девочка сказочно богата, и теперь отцовство оспаривает целая группа любовников Анны Николь. Продолжит тему нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Среди пятерых претендентов муж голливудской звезды Жажи Габор принц Фредерик фон Анхальт, который утверждает, что их связь имеет десятилетнюю историю. Телохранитель и повар Анны Николь Алекс Денк уверяет, что ребенок может быть его. По одной из версий, отцом мог быть и престарелый покойный муж Анны Николь, Говард Маршалл Смит, сперму которого жена заморозила и могла использовать ее, чтобы забеременеть. Но через суд доказывают отцовство пока только двое – последний ее любовник и предпоследний. В дело вмешалась мама покойной и по ее просьбе судья на Багамах, где Анна Николь считалась постоянным жителем, запретил последнему из женихов, ее адвокату Говарду Стерну, 38 лет, вывозить пятимесячную девочку с территории островного государства, пока все споры не будут улажены. Стерн записан отцом в свидетельстве о рождении ребенка. Однако его предшественник в кровати Анны Николь, 34-летний фотограф Ларри Бергхед, утверждает, что настоящий отец ребенка он и хочет утвердить себя в этой должности через Лос-Анджелесский суд. Мать покойной на его стороне. Она винит Стерна в смерти дочери и внука. В смерти обоих виноваты наркотики и Говард Стерн, говорит она. Тело самой Анны Николь до сих пор находится в морге в Майами. Пока не принято решение, где она будет похоронена, но приготовления к похоронам уже начались. Тем более, что незадолго до смерти Анна Николь распорядилась, в каком платье она должна быть похоронена и как должна выглядеть в гробу. Судья во Флориде распорядился, чтобы были взяты образцы ДНК покойной. На образцах ДНК настояли фотограф Ларри Бергхед и его адвокат. Теперь, считают они, нельзя будет подменить пятимесячную девочку. Против анализа ДНК возражал Стерн, с которым Анна Николь незадолго до смерти назначила помолвку. Претендующий на отцовство принц Фредерик фон Анхальт официально потребовал, чтобы взяли на проверку его ДНК. Бывшая кормилица новорожденной рассказала, что Анна Николь приказала ей немного недокармливать девочку, чтобы она выглядела сексапильной. «Я думаю, — говорит кормилица, — что Анна Николь была без тормозов, не контролировала себя, часто говорила о самоубийстве, принимала наркотики и не могла заботиться ни о себе, ни о ком-либо еще». По словам кормилицы, Анна Николь дважды пыталась покончить с собой после смерти сына. Один раз она приняла огромную дозу снотворного, а второй хотела утопиться в бассейне, но ее спас Говард Стерн. Мать Анны Николь Смит хочет похоронить дочь в Техасе, где живет ее семья, и хочет получить опекунство над внучкой. Говард Стерн, который утверждает, что он назначен исполнителем завещания покойной, требует похоронить Анну Николь на Багамах, рядом с могилой ее сына. Поскольку Анна Николь Смит умерла, не будучи официально замужем, ее единственной наследницей сначала считалась пятимесячная дочь. Наследство может составить до полумиллиарда долларов. Однако после того, как судья прочитал составленное Анной Николь в 2001 году завещание, выяснилось, что наследник был назначен тогда ее сын. Никто из любовников не упомянут. Дочери тогда еще не было. Все это еще более осложняет юридическую процедуру. Тем временем в Голливуде началась борьба за право снять художественный фильм об Анне Николь Смит. Уже названа претендентка на главную роль. Это Шарлиз Терон.
Рассказывал Ян Рунов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В завершение нашей программы репортаж из Лондона. На минувшей неделе многие отмечали праздник влюбленных – День Святого Валентина. Один из самых оригинальных подарков, преподнесенных в этот день, сделал своей жене Сабрине итальянский юрист Маурицио Морелли. Почему? Рассказывает Наталья Голицына.
Шеф-повар итальянского ресторана в Глазго Доменико Кролла специально вылетел в Рим, чтобы приготовить самую дорогую пиццу, которая когда-либо создавалась не только в Италии, но и во всем мире. Она стоила 3000 евро. Доменико назвал ее «Пицца Рояль 007» в честь легендарного британского суперагента Джеймса Бонда. Эта пицца стала подарком в день Святого Валентина, который сделал своей жене Сабрине итальянский юрист Маурицио Морелли. Морелли, помимо прочего, еще и известный ресторанный критик, поэтому покрытая съедобной позолотой диаметром в полметра пицца была изготовлена из самых изысканных ингредиентов, среди которых вымоченная в шампанском черная икра, маринованная в коньяке мякоть омара, медальоны из оленины и специальный томатный соус на основе копченого шотландского лосося. Сабрина, конечно же, попросила мужа разделить с ней трапезу. Создатель пиццы Доменико Кролла авторитетно заявил, что итальянцы лучше других понимают, что такое аморе, и что путь к сердцу женщины определенно лежит через желудок. В этом году в Англии в день Святого Валентина почта доставила 12 миллионов поздравительных открыток. Однако все эти открытки ни в какое сравнение не идут с хранящейся в Британском музее почты открыткой, отправленной неизвестным своей возлюбленной 14 февраля 1790 года. Открытка изготовлена ручным способом и представляет собой квадратный конверт с изображенным на нем сердцем, которое разбивается на четыре части, когда раскрываются четыре угла конверта. Раскрыв конверт, дама могла прочитать на его внутренней стороне трогательные стихи о разбитом сердце. Эксперты утверждают, что если бы сейчас эта открытка была предложена на аукцион, ее оценка составила бы не менее 4000 фунтов, около 8000 долларов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская, в прямом эфире был Марк Крутов. И сразу после выпуска новостей слушайте программу «Время за рулем». В прошлом году впервые в России продажи иномарок превысили спрос на отечественные автомобили. О состоянии и перспективах российского авторынка будут говорить эксперты, директора крупных автосалонов. Ведущая программа Евгения Назарец. Повтор в понедельник в 4 часа утра. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Дело за северокорейской стороной. Я думаю, что мы сделали все предложения.
Вирус птичьего гриппа обнаружен уже в 3 населенных пунктах на юго-востоке Турции.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Аль-Хуком!
Таха Ясин Рамадан приговаривается к смертной казни через повешение за совершение преднамеренного убийства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15.